Рав Лайтман, прежде всего, для меня огромная честь сидеть рядом с вами. Я очень благодарен вам за это время. Можете ли вы сказать мне, когда вы приехали в Израиль?
Я прибыл в Израиль в 1974 году.
Почему?
Я был уже специалистом по биокибернетике и думал продолжать ученую свою деятельность. Но в итоге своей работы в Институте переливания крови, в Академии, в военно-медицинской академии, я задался вопросом о смысле жизни, потому что, изучая, как работает живой организм, я не мог найти ответа, для чего он существует. И поэтому начал исследовать этот вопрос. В итоге не нашел на него нигде ответа. Уехал из России, надеялся, что здесь я займусь тем, чем-то, что поможет мне узнать ответ о смысле жизни. И прошло лет 5, прежде чем я нашел Каббалу.
Когда вы покидали Россию, тогда евреям было нелегко уехать оттуда.
Да, было очень сложно в то время выехать из России.
Мне рассказывали, что вы были отказником. Это верно?
Да, я был 2 года в отказе.
Можете ли вы сказать, как вы пришли к еврейской и сионистской деятельности в то время, когда жили в Советском Союзе?
Я переехал из Ленинграда к себе в родной город Витебск. Пытался уехать из Ленинграда, затем пытался уехать из Витебска, не получилось, и потом я только переехал в Вильнюс. И из Вильнюса, даже не из Вильнюса, а из литовской маленькой деревни, уехал уже в Израиль. То есть я шел таким тихими путями, пока не нашел выход, где можно было это сделать, и уехал.
Где были ваши родители в это время?
Родители мои оставались в России, и только я с женой и с маленьким ребенком приехали в Израиль. И тогда это было равносильно расставанию на всю жизнь.
Придерживались ли ваши родители еврейского уклада жизни?
Мои дедушки и бабушки – да. Мои родители закончили еврейскую школу и знают прекрасно идиш. Они закончили всю школу на идиш. Но в то время уже не было еврейской культуры практически. То есть книги они читали, какие попадались на идиш, но я уже идиш не знаю. Я уже воспитывался не в еврейской культуре.
Вы изучали медицину?
Нет. Биологическая кибернетика – это законы управления живым организмом. Mm-hmm. То есть это физика, химия, биология, и в основном это кибернетика.
Как вы пришли к Каббале?
Я начал искать все-таки ответы на мой вопрос. То есть ни в биологии, ни в физике, нигде я этот ответ не находил. А для чего живешь, все-таки человеку надо знать. И мне просто начали подсказывать, с одной стороны, с другой, как, где и как возможно, может быть, это найти, хотя я, в принципе, был довольно образованным человеком. Но мне сказали, что, возможно, это есть в иудаизме, только внутри иудаизма, в ее тайной внутренней части, в Каббале. Я начал искать. Но пока я нашел настоящий иудаизм и его внутреннюю часть, прошло несколько лет.
Мы еще вернемся к Каббале. Я бы хотел, чтобы вы немного рассказали о себе лично. Вы прибыли в Израиль в то время, когда еще не было большой алии.
Я приехал как раз в войну Йом-Кипура.
Действительно, это был драматический момент в истории еврейского народа. Чем это было для вас? Вы приехали, сразу попали в войну.
Я был готов ко всему. Я даже могу сказать, что ну, я знал, что я еду только сюда, больше никуда. Что здесь мой дом. Я сразу же пошел работать в военно-воздушные силы.
Действительно?
И проработал там 4 года.
Что вы делали там?
На проверке и исправлении самолетов, истребителей. И уже в 78-79 году я уволился, когда я уже начал серьезно заниматься кабалой, и мне было очень тяжело сочетать вот такую напряженную работу и напряженную учебу.
Было ли вам легко превратить свою жизнь в часть израильской жизни? Или же это было трудно?
Я не думаю, что я, как обычный человек, пытался вообще слиться с обычной жизнью в Израиле. Я пытался найти себя в этом мире, в этой жизни. И я бы не сказал, что сама жизнь в Израиле меня притягивала чем-то особенным своим. Я не хочу особенно критиковать то же, что есть, но я отождествляю себя больше с маленькой группой людей, которая занимается постижением творения, постижением Творца, целью человека в этой жизни. А в принципе этим занимается немного людей, поэтому...
Считаете ли вы, что русская культура и время, проведенное в России, помогло вам в этом духовном путешествии? В духовном путешествии, я имею в виду.
Я думаю, да, потому что в России в то время, конечно, не то, что произошло сейчас за последние 15 лет, в то время, когда я еще оттуда уезжал, это все-таки 60-е и 70-е годы, это было время еще оттепели, как это называется, и потом после оттепели сразу же произошла тут шестидневная война, и был такой бум, подъем такой национальный у евреев. Так что я, конечно, был по-другому настроен. И, кроме того, вообще поиск смысла жизни, он и у евреев русских, и у русского народа самого довольно активно пробуждается.
С 90-х годов начался массовый отъезд евреев из Советского Союза в Израиль. Во-первых, в какой мере вы принимали участие в их жизни? Приходят ли к вам учиться русские алимы?
С 90-х годов действительно в Израиль начало приезжать очень много евреев из России, где-то около 1 000 000 человек приехало. Я в 83-м году еще написал свои первые 3 книги по каббале на русском языке. В 90-м году, сразу же, как можно было в России, я издал эти же книги на русском языке. И просто бесплатно их раздал, 50 тысяч экземпляров. И с тех пор оттуда еще доносятся отголоски того распространения. Кроме того, здесь в Израиле я открыл большую группу каббалистическую на русском языке, кроме еврейской группы. И сегодня я бы сказал, что у меня где-то около половины занимающихся русскоязычные, бывшие, но занимаемся мы, правда, все на иврите. И в России у нас во многих городах, в Москве, и в Ленинграде, и в Санкт-Петербурге огромные группы каббалистические. Кроме того, Одесса, Сочи, Краснодар, Днепропетровск, Киев. В общем, по всему бывшему Советскому Союзу у нас огромное количество каббалистических групп занимающихся. И мы с ними в очень тесной связи. Так что и здесь в Израиле. Кроме того, в Америке у меня тоже есть очень много групп. У нас практически виртуальный университет. И в мире около 800 тысяч студентов наших.
Просто не верится. Не верится.
Да. И среди них много русскоязычных. Я думаю, что где-то около 150-200 тысяч минимум русскоязычных.
Я уверен, что у вас есть много удивительных учеников со всего мира. Но есть ли что-то внутреннее, наследственное в русской ментальности, основе или воспитании, что вносит нечто особенное в этих людей, которые учатся у вас?
У меня нет особой связи с русскоязычными учениками, как и с любыми другими, но у них есть своя особая такая предрасположенность к духовному поиску. Но это было, я бы сказал, в основном до где-то 97-го, 98-го, может быть, 2000-го года. А вот в последние годы я нахожу практически не меньшую заинтересованность и устремление среди израильских...
Среди общего населения.
Да, молодых людей не в меньшей степени. И даже среди американцев, коренных американцев, я вижу, что пробуждается очень интересный и серьезный такой элемент увлеченности и устремления к познанию, самопознанию.
Я ни в коем случае не хочу поставить вас в неловкое положение, но нашим зрителям необходимо это знать. Если вы не самый ведущий учитель каббалы в мире, то как минимум один из них. Можете ли вы сказать, исходя из вашего взгляда на процесс развития в последние 20 лет, какая причина того, что так много людей со всего мира, из всех социальных слоев, приходят к каббале, пытаясь найти ответ на духовные вопросы? По вашему мнению, каков корень движения каббале в настоящее время?
Мир в течение своего продолжительного существования движется вперед эгоизмом человека. Наш эгоизм все время растет. Он развивается в человеке из поколения в поколение, и кроме того, он развивается в каждом человеке в течение его жизни. Мы не животные, что рождаемся и умираем на одном и том же уровне, мы развиваемся. И в итоге своего научного, технического, общественного, социального развития человечество все время думало, что следующее поколение будет счастливым, будет меньше работать, будет больше отдыхать, будет более счастливым, будет более наполненным. Так мы думали даже еще 50 лет назад. Я помню, когда я был ребенком, сам там в 40-х годах, то так нас учили, что через 50 лет люди будут работать 3-4 часа в день, что будет много отдыха, что все будет хорошо, красиво. В итоге мы пришли к совершенно обратному. То есть этот эгоизм человеческий, который нас все время толкал вперед и обещал наслаждение, наполнение, он в итоге привел нас в тупик. И сегодня мы видим, что мы не можем себя наполнить. Мы всегда куда-то бежали раньше и думали, что наполнимся чем-то хорошим, а сегодня мы даже никуда не бежим. Человечество окунается в депрессию, в самоубийство, в наркотики, пытается каким-то образом просто подавить себя, забыться. И террор, и все, что происходит, это все признаки общего кризиса, большого общего кризиса. Он нас приводит к состоянию, когда человек обязан будет ответить на вопрос о смысле жизни. И вот человек начинает отвечать. Уже 20 лет где-то последних, как сказано в книге «Зоар», что в конце 20 века человечество придет к этому вопросу, и поэтому науку каббала только тогда ее можно будет открывать. Поэтому она была все тысячелетия скрыта. Так вот, начиная в наше время, и я был этому свидетелем, потому что каббалой занимаюсь где-то около 30 лет, начиная с нашего времени, я видел, как постепенно возникал интерес к каббале, постепенно люди переставали ее бояться, начинали действительно интересоваться этим вопросом вплотную, что же она может мне дать. И когда узнавали о том, что каббала отвечает на вопрос о смысле жизни, то они уже не боялись начинать ее изучать. Постепенно отмирают такие представления о каббале, как о магии, как о каких-то красных нитках, святой воде, о каких-то чудесах. Люди видят, что это все только психологическая какая-то уловка, и не больше. А возникает интерес к настоящей истинной каббале, когда человек может ощутить мироздание широкое вокруг нас, вечное, силы, которые управляют нами. Увидеть на самом деле себя во всех своих перевоплощениях, свою судьбу, почему так устроен наш мир, наша жизнь, куда это все нас ведет. В наше время уже множество людей на планете начинают задаваться этим вопросом, и поэтому у нас сегодня огромное количество учащихся в нашей Международной Академии Каббалы.
Я понял, что можно изучать Каббалу на протяжении многих-многих лет. Верно?
Верно.
Выходит, что ответы непростые, их нелегко достичь. Настоящее понимание берет годы.
Да.
Это процесс всей жизни?
Да, но этот процесс, он увлекает. Он раскрывает человеку смысл его существования, его жизни. И он начинает понимать, почему так люди себя ведут. Почему все происходит. Он видит силы, которые управляют нашим миром. Для него этот мир становится сквозной. Он насквозь его видит, чувствует, ощущает. И кроме того, он за этим миром видит свои вечные состояния. До рождения, после смерти. То есть он видит всю картину мироздания. Он себя уже отождествляет с чем-то, что не только в рамках нашего мира. Поэтому это особая наука и это особое впечатление. Это как непрерывное путешествие сказочное, которое происходит с человеком. И он с каждым разом все больше и больше постигает и наслаждается.
Поскольку это процесс всей жизни, то это не очень уместный вопрос. Но вы сказали мне, что я могу спрашивать все, что я захочу. Я намерен это сделать. Возможно ли, чтобы вы объяснили нашим зрителям, чтобы они имели представление. Многие из них просто не знают, что такое Каббала. Можете ли вы в течение 2 минут объяснить людям, вообще не знающим, что такое Каббала, суть каббалистического ответа на вопрос о смысле жизни, изучение которого берет всю жизнь? Хотя бы намекнуть на этот ответ.
Смысл жизни в том, чтобы в течение этой жизни достичь такого ощущения мироздания, когда нет никакой разницы между жизнью этой и смертью, и жизнью в ином мире, в ином уровне, в ином измерении. То есть, когда человек становится абсолютно свободно живущим во всех измерениях, не только сейчас в том, которое он ощущает.
И как это влияет на эгоизм?
Проблема в том, что когда человек эгоист, он ощущает только в себе маленькую свою жизнь, держит ее внутри себя и ощущает только это. И поэтому все страдания, все проблемы, все, что он ощущает, является следствием его эго. Как только он выходит вне себя, вне своего эго, может выйти за пределы себя, то сразу же он ощущает высший внешний мир, он избавляется от себя, как бы от своих страданий, от своих замкнутых, сжатых ощущений, и вся его жизнь становится огромным потоком наслаждения.
Я хотел бы поделиться с вами своим видением того, как иудаизм понимает природу человека. А вы бы ответили с точки зрения Каббалы. Еврейская традиция говорит о злом и добром начале в человеке. Она утверждает, и это интереснее всего, что как Ецер Тов, так и Ецер Ара исходят от Творца. И существует требование «возлюби Творца своего всем сердцем своим». И под сердцем подразумевается как злое, так и доброе начало. И традиция иудаизма говорит, что каждый из нас целиком, всей своей душой, всеми устремлениями, приходящими от злого и доброго начал, происходим от Творца. И нужно не подавлять злое начало, а направлять его на конструктивные цели, что нет ничего плохого ни в одном из человеческих желаний, и все зависит лишь от того, как человек использует их. Поэтому кажется, что еврейская традиция говорит, что ни сексуальные устремления, ни желание богатства и власти в основе своей не зло. Злым может быть только образ их использования людьми. Поэтому кажется, что еврейская традиция очень положительно оценивает то, что принято называть эгоизмом. Как это сочетается с каббалистическим пониманием того, что вся проблема в эгоизме?
Нам не надо бороться с эгоизмом. Нам надо просто понять, каким образом мы можем его правильно использовать. Ничего в нас не сделано зря. Все свойства человека, они даны ему для того, чтобы он их правильно и полностью реализовывал. Ничего нельзя все подавлять. Нельзя уходить в монастырь, и нельзя просто так голодать или заниматься какими-то ограничениями. Иудаизм вообще весь против этого, и особенно Каббала. Поэтому наука Каббала называется наукой получения, получать. Как правильно получить абсолютное и постоянное наслаждение во всех своих желаниях. Это можно сделать, этого можно добиться, только когда человек правильно начинает работать с эгоистической своей частью, с альтруистической своей частью желаний, когда он может отдавать, получать, тогда возникает в нем такое общее свойство желания, когда он непрерывно наслаждается, непрерывно ощущает себя вечным, здоровым, совершенным. Поэтому отношение к людям, к себе, ко всем должно быть абсолютно доброе. И вся проблема наша только в том, чтобы как научиться, как правильно себя реализовывать. Вот этому и учит Каббала. Поэтому называется «наука получения» в переводе. Хохмата Каббала.
Вы учили меня, что изучение Каббалы, мудрость Каббалы открыта для каждого человека, неважно, еврея или не еврея.
Да, абсолютно для всех.
Тогда в сути Каббалы есть нечто универсальное, верно?
Да, она абсолютно универсальна, она находится вообще не привязанной ни к иудаизму, ни к исламу, ни к христианству, ни к чему. Она находится над всем над этим. Каббала говорит просто о человеке и о том, как приподнять его над нашим миром в область высших вечных сил.
Были ли в вашей жизни моменты, когда вы испытывали боль?
Физической боли? Нет.
Были ли в вашей жизни трагедии?
Сейчас мне трудно сказать, испытывал ли я в прошлом по-настоящему трагедии. Я думаю, что нет. Сейчас тем более, потому что, ну, когда умер мой учитель и остался один, то, конечно же, мне было больно и отчасти расстался, но, с другой стороны, я видел и понимал, что следующий период я уже должен идти один, и он выполнил свою функцию в этом мире, и я должен уже что-то делать самостоятельно. Я не вижу вообще в этом мире, и вообще, где может происходить какие-то ужасные трагедии. Это все зависит от того, как человек воспринимает. Если он видит конечную цель, если он видит все в правильной перспективе, то в мире нет никакого зла, абсолютное добро. Это не, я не говорю, потому что я какой-то недалекий или какой-то, ну, знаете, а просто потому что нам надо увидеть перспективу правильно, нам надо увидеть, каким образом мы созданы и для чего. И когда человеку светит издали уже заранее уготовленное ему вечное совершенное наслаждение, и когда он находится в постоянном движении к этому, а это может быть для любого, то тогда мы увидим, что вообще весь мир пронизывает абсолютная любовь. Вот это и есть сила Творца.
В мире есть много страданий.
Да, в мире есть много страданий, но это страдания для того, чтобы вызвать в нас необходимость осознать их причину и их цель. Это как ребенка наказывают для того, чтобы он понял, что он должен что-то делать. И, к сожалению, эти страдания, в принципе, вызываем мы сами. То есть в той мере, в которой мы должны сейчас дополнить свое развитие и стать намного выше в своем моральном уровне, на своем социальном уровне, в отношениях друг с другом, если бы мы себя исправляли бы и в мере своего материального развития также бы догоняли себя своим моральным развитием, то нам было бы и в этом мире, так же, как и в духовном, абсолютно хорошо.
Вы любезно согласились обсудить со мной один вопрос до этой нашей беседы. И вновь я хочу выразить вам свою благодарность за то время, что вы мне уделили. Я попросил вас помочь мне понять, что настоящая Каббала понимает под фразой «исправление мира». Существует распространенное мнение среди американской еврейской общины, что Каббала подразумевает под этим в той или иной форме, что есть какая-то злая сила, кроме Творца, или же злые люди нанесли ущерб миру, который теперь необходимо исправить. Я бы очень хотел услышать ваше объяснение, что такое на самом деле исправление мира и почему вообще необходимо это исправление.
Каббала раскрывает человеку устройство всего мира. И получается такая картина, что наш мир окружен огромной, абсолютно доброй силой, называемой Творцом. И эта добрая сила управляет неживой растительной и животной природой абсолютно жестко и вынуждает эту природу четко следовать своим законам. А человек, у него остается свобода воли, как себя вести по отношению к себе и по отношению к окружающим, к природе и к социуму. Получается, что там, где природа, высшая сила, оставила человеку свободу воли, человек эту свободу воли использует плохо, во зло, неправильно, не дополняет, не отвечает тем же свойствам любви, которое должно заполнить это пустое пространство. То есть в природе, в принципе, надо исправить только одного человека. Нет злых сил, нет добрых сил, здесь всего лишь одна сила, которая ведет нас к полному исправлению, показывает нам, вызывает у нас подчас вот такие вот страдания своим противостоянием. То есть все страдания вызываются разностью свойств меня и Творца. И здесь нет другого выхода. Если я изменю в себе свои свойства, подстать Творцу, начну приближаться к ним, я начну входить в такие состояния, которые называются духовными мирами, ощущением Творца, и в этой мере я буду ощущать добро и наслаждение. Поэтому никаких нет сил, кроме сил добра, и все силы зла – это только силы наши, нам надо исправить свое сердце.
Тогда как люди стали отделенными от Творца?
Это специально сделано сверху вниз, отдалением человека от Творца. Это сделал, естественно, сам Творец, для того, чтобы дать человеку возможность самому приподниматься, подниматься.
Это очень важно. Скажите еще раз, Творец сделал такое разделение между душой человека и Творцом?
Вообще, все, что сделано в мире до того, как мы сегодня начинаем наше исправление всем человечеством, все, что сделано в прошлом, даже все, что произошло секунду назад, это все сделано Творцом и никем другим. Нет никакой иной силы, кроме Его. А начиная вот сейчас с этого проявления зла в человеке, отрешенности, депрессии, кризиса в мире, глобального кризиса, экологического кризиса, начиная с этого момента и далее, Творец вызывает в человеке необходимость исправления. И здесь уже все зависит от нас. Но в прошлом все это нисхождение сверху вниз, создание зла, это все вызвано Творцом.
Мое понимание заключается в том, что еврейская традиция говорит нам, что люди, в общем-то, способны совершать добро без какого-то внешнего побуждения, спасителя, что внутри самого человека есть способность быть добрыми. Вы считаете, что это так?
Нет. Этого нет, и мы этого не видим. Биологи не могут это раскрыть никак, хотя есть альтруистические гены и альтруистическое поведение у животных и человека, но это все, как говорится, «Коль хэсэ дэ авдин ли гармай один», то есть все добрые поступки, они тоже исходят из какого-то желания выиграть на этом. У человека нет никакой возможности делать добрые поступки самому. Он должен получить сверху энергию, поэтому методика, это называется методикой получения, каббала, она дает контакт человеку с высшей силой, он может оттуда получить энергию и приподняться, как вот кусок железа может приподняться под действием магнита немножко от своей поверхности, на которой он лежал раньше. Вот так вот высшая сила должна начинать приподнимать человека. В нас нет никаких к этому сил.
Простите, у меня есть с этим проблема. Мне кажется, что у людей, которые учатся здесь у вас, есть какое-то побуждение, возникшее изнутри, даже у людей, желающих учиться. И даже у вас, как вы говорили, было что-то подталкивающее вас приехать в Израиль, желание понять смысл жизни.
Угу.
Вы не говорили мне о том, что это пришло к вам извне. Напротив, что-то в сердце, в вашей душе вызвало в вас это побуждение, которое само по себе то самое основополагающее добро, о котором говорит Каббала.
Совершенно верно. У каждого из нас есть сердце, то есть вместилище всех наших желаний, эгоистических желаний. Как сказано, Лев Адам Рабин Урав. То есть злое сердце у человека от его рождения. Но внутри этого сердца находится точка, так называемая Хелики руками Маал, точка Творца свыше, искорка. Вот эта искорка толкает человека вверх, вперед, к вечному, к высшему, к духовному, к совершенному. Но она его только толкает. Она его она не может дать ему силу возвыситься. Она просто его немножко направляет, немножко подталкивает. А дальше уже все зависит от того, сможет ли он получить эту силу свыше или нет.
Но вы встречали особенных людей, верно?
Да.
Что делает их особенными?
Если они сумели восстановить связь свою с высшими силами, которые их исправляют, то они стали действительно особенными. А если нет, то нет. Человек в нашем мире... Не имеет в нашем мире никаких сил для спасения. И никакие чары или какие-то фокусы ему не помогут. Он, если правильно направляет эту свою точку в сердце, получает сверху силы, которые из этой точки делают ему так называемый парцуф, 10 сферот или душу. И тогда вот эта душа, вот эта вот уже часть его, которую он себе построил, начинает вместе с ним как бы подниматься в духовный мир. Но это только если получает силу сверху. Свет, высший свет. А если этого света не получает, то он остается в нашем мире, в эгоистических желаниях и мечется в поиске. Вот эта точка ведет его.
Это получение является чем-то осознанным? Осознаем ли мы, что получаем этот высший свет? Может ли стать особенным человек, никогда не изучавший Каббалу?
Нет. Человек, который занимается Каббалой, он вырабатывает в себе шестой орган чувств. У нас есть 5 органов чувств. Зрение, слух, осязание, обоняние, тактильное ощущение. Кроме этого, есть у нас еще зачаточный шестой орган чувств. И человек может его развить. И когда он его развивает, он начинает ощущать мир вне себя. Это и называется высший мир, вне меня, неограниченный мной. И когда он ощущает мироздание вне себя, ощущает там высшую силу, Творца, души, все, что не находится в ощущениях наших 5 органов чувств, он тогда отождествляет себя с этим миром и живет одновременно в обоих измерениях. И это абсолютно явно.
Я понимаю. И это то, что Каббала хочет привить человеку. Но я хочу задать другой вопрос. Разве человек не может быть приятным, хорошим человеком, если он не изучает Каббалу?
Никогда. Никогда он не может измениться и стать особенным человеком.
Разве человек не может быть приятным, хорошим человеком, если он не изучает Каббалу?
Я не знаю, что значит, чтобы он был хорошим человеком. Просто хорошим, потому что он таким родился. Но это не имеется в виду относительно абсолютных свойств. Это просто он таким родился, у него такие гены, или его воспитали быть добрым и хорошим относительно других. Но это до тех пор, пока в нем эгоизм не возрастет и сделает из него злого и надменного, и жадного. Это все... Мы в нашем мире находимся под эгоистическим воздействием, властью, и мы не можем быть добрыми и хорошими. Это все лишь может быть только исходя из каких-то расчетов.
Является ли целью отрицания эгоизма?
Нет. Цель человека и доброе, и злое начало, которое в нем есть, правильно довести до сопряжения такого, когда бы одно помогало бы другому, и обе этих его начала бы поднимали бы его духовно, по так называемой средней линии, золотой середине. И тогда все его плохие, все его хорошие, любые все его задатки, зачатки, генетические способности, все, что в нем есть, и все, что в нем и было, прошлый опыт на протяжении всех его прошлых жизней, это все собирается, и это все приподнимает человека вверх.
Когда находишься рядом с вами, есть ощущение, что вы очень удивительный человек, очень приятный, небезразличный, чувствительный человек, который желает ближнего добра. Если бы я познакомился с вами 40 лет назад, я бы подумал о вас то же самое, что и сейчас.
Я не думаю, что даже сегодня я такой. Во-первых, потому что Каббала делает человека особенным, но особенным целенаправленно. То есть это как отец, который, когда надо, наказывает ребенка, а когда надо, когда может, относится к нему с любовью, проявляет любовь. Поэтому нельзя просто ожидать от человека, который исправляется и поднимается духовно, что он будет просто постоянно излучать из себя смех, улыбки, объятия. Это неверно. Он будет относиться, когда надо, жестко, жестоко, даже, может быть, относительно учеников, потому что надо их таким образом исправлять и подтягивать вперед. И я не всегда смотрю, абсолютно нет.
Я хочу, чтобы вы знали, я получил очень большое впечатление от всего, что вы создали здесь, от людей, с которыми встретился. Это удивительный дом, который вы построили здесь. Люди, которые учатся здесь, в этом зале, видят на экранах все группы во всем мире. В каком-то смысле вы создали международный дом, международный класс. Все они учатся с вами, пытаясь подняться все выше и выше, как вы говорите, больше наполнится светом. Я не могу вам сказать, насколько впечатляет меня то, что вы построили, насколько впечатляете меня вы лично, ваше терпение к моим вопросам. Для меня большая честь даже на одну минуту представить вас американской публике. Я надеюсь, что у меня будет много возможностей быть вашим учеником. Я желаю вам удачи, ацлаха во всем, что вы делаете. И надеюсь, что это будет моим первым уроком из многих уроков с вами. Большое спасибо. Тода раба.
Спасибо большое. Спасибо большое. И всем слушателям и зрителям.